Приветствую вас, дорогие друзья. Вот подобно учебникам по физике и химии, которые описывают законы этого мира, или подобно каким-то правовым документам Конституции, которые описывают законы государства, Священное Писание, книга Библия, описывает законы духовного мира. Законы того мира, в котором мы с вами живем, но который мы не можем с вами ощущать и который мы не можем исследовать. Некоторые люди, они считают, что если законы духовного мира не поддаются нашим физическим исследованиям, значит, их и не существует, значит, их можно нарушать. Некоторые считают, что если эти законы нельзя исследовать, то значит, эти законы зависят от нас. И некоторые люди так и говорят: «Но я так верю. Не нужно со своей верой идти ко мне. У меня вот такое мировоззрение». Это подобно человеку, который бы сказал: «Ну, я не верю в существование всемирного тяготения. Не надо ко мне идти с вашими законами. Я верю, что можно выходить с четвертого этажа и идти по воздуху». Друзья, но такие люди, которые пренебрегают законами физическими, они страдают. Если человек решит пройти сквозь стену, он убедится в том, что это невозможно. И также, друзья, если человек пренебрегает законами духовными, описанными в Священном Писании, или пытается изменять их, подстраивать под себя, то в конечном итоге такой человек тоже страдает и в этом мире, и в будущем. Поэтому очень важно любому человеку углубляться в изучение Священного Писания, которое вскрывает реальность духовного мира, показывает законы духовного мира, показывает нам принципы духовного мира. И эти принципы и законы, они действительно верны, и каждый из нас может в этом убедиться лично. И вот сегодня я хочу прочитать об одном таком законе, который, на первый взгляд, не очень связан с темой нашего сегодняшнего общения, это вечеря Господня, но в конце я покажу, каким образом он напрямую связан с этим событием. Послание Иакова, 3 глава, 18 стих. Послание апостола Иакова, 3 глава, 18 стих, описывает один закон. Об этом законе мы с вами сегодня поговорим и попробуем его проанализировать. 18 стих 3 главы. «Плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир». Плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир. Друзья, чтобы описать духовный мир, апостолы Иисус Христос использовали аналогии в нашем мире, чтобы нам было понятно, что там происходит. И вот аналогия сеяния и жатвы – это очень уместная и очень понятная каждому из нас аналогия. Даже тем, кто живет в городах крупных, кто сам ничего не сеет, он все равно понимает сам принцип. И вот здесь он сравнивает, апостол, что плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир. И вот для того, чтобы вырос плод, необходим сеятель, то есть здесь написано, что кто-то сеет этот плод, необходима почва, куда сеет плод, необходимо семя, соответствующее, доброе семя, и необходимо усердие в сеянии. То есть, если есть сеятель, если есть семя, если есть почва, и если есть труд, то в этом случае произрастает какой-то плод. Вот до этого момента духовное сеяние, оно очень похоже на сеяние обычное. Посеем морковку, таким образом, как я сказал, есть семя, сеятель, почва и труд над этим сеянием. Если мы взяли редиску, пришли на огород, то же самое произошло. И при благоприятных условиях после нашего сеяния, там дней через 20, всходит там редиска или что мы с вами посеяли. Но духовное земледелие, оно похоже на обычное земледелие, только не полностью, с одним очень важным отличием. И в духовном сеянии тоже необходим сеятель, тоже необходима почва, тоже необходимо доброе семя, и также необходим усердный труд. Здесь все очень похоже. Но даже при соблюдении вот этих условий, то есть сеятель, семя, почва и труд, даже при соблюдении этих условий, не факт, что из семени правды, здесь написано, что сеется семя правды, семя праведности. Кстати, в синодальном переводе очень часто, ну почти всегда в Новом Завете слово «правда» – это слово «праведность», то есть именно правое состояние перед Богом, оправданность. Вот семя праведности, которое мы сеем с вами, не факт, что оно даст плоды праведности. Еще раз скажу. Если при благоприятных условиях мы посеяли редиску, вырастет редиска, то при тех же самых условиях, когда есть сеятель, есть усердный труд, есть хороший плод, хорошее, точнее, семя, есть хорошая почва, даже при этих условиях не обязательно вырастет праведность. Не обязательно вырастет праведность. Более того, если, например, мы посеем ту же самую арбуз или редиску, то при плохих условиях ничего не вырастет, а при хороших условиях вырастет то, что мы посеяли. То когда мы сеем правду, или вот тот, кто здесь сеет правду, друзья, в духовном мире происходит нечто необычное, может вырасти противоположное. Из семи правды, которые мы посеяли, может вырасти ожесточение, безверие и даже враждебность. К сожалению, друзья, такое бывает, например, в семьях, когда некоторые родители, они говорят, да, вот мы сеяли, мы хотели доброе вложить в наших детях, а вдруг вырождает, или вот где-то на работе, или где-то в школе, там, или где-то еще, мы свидетельствуем, и вдруг абсолютно противоположный эффект после нашего сеяния происходит определенный эффект, противоположный эффект. Почему так происходит? Такое может произойти по самым разным причинам. Вот апостол Иаков указывает на одну из этих причин. И вот одна из этих причин, я хочу о ней сегодня поговорить. Из слов Иакова можно сделать вывод, что посеянный плод правды принесет добрые плоды праведности только тогда, когда сам сеятель был праведным и мирным человеком. Друзья, я сейчас прочитаю этот же текст в русском, в синодальном переводе и в другом переводе. Я много раз этот текст изучал, сравнивал его в других переводах, в оригинальном тексте. И то, что я сейчас прочитаю, вот действительно передает смысл вот этого текста, смысл 18 стиха. Смотрите, как написано в синодальном переводе. «Плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир». Читая в другом переводе, перевод Кулакова, он очень точно передает именно этот текст. Звучит он так. «Но праведность...» Это плод того семени, то есть праведность – это плод того семени, которое спокойно сеется миротворцами. Праведность – это плод того семени, которое спокойно сеется миротворцами. Плод же правды в мире сеется у тех, то есть те люди становятся способными сеять плод правды, которые сами хранят мир. Вот кто сам миротворец, внутри у него сердца мир – этот человек становится способным сеять правду. Друзья, если мы возьмем человека светского, обычного человека, и дадим ему ту же самую редиску, о которой я уже много раз сегодня говорил, и он пойдет и посеет ее, и сделает это хорошо и правильно, и в подготовленную почву, и потом позаботится, то нам абсолютно не важно, что у него на сердце. Этот человек может быть извергом, он может быть исчадием сатаны. Друзья, он может быть совершенно человеком злым, но он посеет и вырастет редиска. Друзья, но когда плод правды в духовном мире сеется абсолютно с усердием, хороший плод правды, в подготовленную почву. Друзья, но этот плод правды вдруг изменяется. Он не произращает, не дает плоды праведности у тех, кому мы их сеем, если в нашем сердце нет праведности и мира. Этот плод правды вдруг теряет свою силу, он вдруг меняется. И вместо хорошего плода он приносит плохие плоды, друзья. Мы об этом чуть-чуть позже об этом скажем. Итак, дополнительно к обычному сеянию, в обычном сеянии нужен плод, нужно семя, нужна почва, нужен труд и нужна почва. Что-то я пропустил, да? Сеятель, семя, почва и труд в обычном сеянии. То в дополнительно к духовному сеянию еще и нужно правильный сеятель. То есть, нужен тот, кто действительно имеет право сеять, у кого достаточно правильное сердце, который сам хранит мир, или, как в переводе Кулакова, кто миротворец, в сердце которого находится праведность. Поэтому, друзья, я хотел бы сегодня отметить в своей проповеди две характеристики сеятеля правды. Моя проповедь называется «Сеятель правды». Я хотел бы отметить две характеристики сеятеля правды. И первая характеристика, она записана в этой же главе, в третьей главе 13 стихе. Вообще, третья глава апостола Иакова, она очень интересная. Она начинается с такого призыва. «Братья мои, немногие делайтесь учителями». Когда человек хочет сделаться учителем? Когда он видит себя вправе кого-то научить. Когда он видит себя чем-то большим, чем окружающий. Это в некоторых случаях абсолютно нормально. Когда первоклассник приходит в школу, учитель, конечно, понимает, что он лучше знает, чем первоклассник. И он начинает учить первоклассника. Друзья, когда мы построили несколько домов, или мы отучились на какую-то профессию, конечно, мы знаем, как научить других людей. Мы становимся учителями. Это абсолютно нормально. Но в духовном мире есть одна большая сложность. Дело в том, что я сказал вам о том вначале, что духовные законы этого мира, духовного мира, мира. Они очень сложны для постижения, и их надо изучать в Священном Писании. Нужно годы потратить на то, чтобы действительно понять духовные законы этого мира, духовного мира, я имею в виду. И прежде чем мы становимся учителями других, мы сначала должны убедиться в том, что мы их правильно сами поняли. И вот здесь апостол пишет, Иаков предупреждает людей, перестаньте быть учителями. То есть не торопитесь быть учителями, не торопитесь брать на себя ответственность, учить духовным законам этого духовного мира, потому что вы можете ошибиться, вы примете больше осуждения. Представьте себе, вот недавно был случай такой, когда один человек, у него были последние деньги, и он подошел к одному человеку и говорит, я хочу вложить эти деньги, сделай мне совет, посоветуй мне. И он ему дал совет, вот вложи вот в эти акции вот эти компании. Он вложил в акции эти компании, и эти акции рухнули, и там делистинг произошел, и в общем все кончилось. Этот человек все акции потерял, все деньги потерял. И он к тому человеку обращается и говорит, ты же мне посоветовал, я же к тебе обратился как к учителю, как к тому, кто дает совет. А он говорит, ну извини, ошибся. Друзья, но у того человека были последние деньги. Вот то же самое в духовном мире, когда мы, к нам обращаются люди, или когда мы кого-то пытаемся научить, мы говорим им, вот, посмотри, делай так, и делай так, и делай так, ты неправильно поступаешь, ты неправильно веришь. И если вдруг мы ошибаемся, если вдруг мы неправильно говорим, мы примем больше осуждения, потому что мы будем виновны за последствия нашего учения. Друзья, очень многие люди, они берут на себя такое право учить, и право убеждать, и право контролировать жизнь других людей, не будучи уверены в том, что они вообще сами правы, и иногда свой личный опыт они выдают за опыт Божий. В жизни бывает, что человек, который вот обладает таки думой, что он обладает глубокими знаниями, хотя в этом вопросе он разбирается очень слабо. Даже в физическом мире, вот недавно у меня один мой друг, он говорит, я поехал на тренинг, не знаю, это шутка или он действительно с этим столкнулся сам, но он это рассказал, как будто он сам с этим столкнулся, поехал на тренинг по как раз финансам, и там этот тренинг шел несколько часов, 2 или 3 часа, и в конце этот преподаватель говорит такие слова, что я хотел бы вам еще рассказать, как можно заработать деньги на новый Мерседес, но у меня нет времени, моя электричка отходит через несколько минут, я должен успеть. Друзья, мы же понимаем, что человек, который опаздывает на электричку, вряд ли он расскажет, как заработать на Мерседес. И вот здесь Иаков говорит такие слова в 13 стихе. «Мудр ли и разумен кто из вас?» То есть, если мы считаем, что мы мудры и разумны настолько, чтобы сообщить другим людям правильно, как правильно жить, если мы считаем, что мы мудры и разумны настолько, чтобы стать учителем, учить других людей, воспитывать их, обличать их и говорить о том, что они живут неправильно, помните, как Иаков дальше пишет в 13 стихе? «Мудр ли и разумен кто из вас?» Дальше что? «Докажи это на самом деле добрым поведением с мудрой кротостью». Докажи это на самом деле. Друзья, у человека, который хочет сеять плоды правды, который хочет сеять плоды праведности, чтобы они дали плоды, чтобы взросли эти плоды, он должен быть человеком, который действительно на деле праведный, который показал свою праведность жизнью, который доказал свою мудрость добрым поведением с мудрой кротостью. Человек, который действительно живет так, что о нем свидетельствует и внешнее, что это человек добрый и кроткий. Когда избираю человека на служителя в церкви, рукоположение в церкви осуществляется, то один из критериев рукоположения, помните какое? Мы на этот критерий очень редко обращаем внимание. И часто его на него не акцентируют внимание, когда человека рукополагают. Написано, чтобы имел доброе свидетельство от кого? От внешних. То есть, чтобы этот человек действительно был добрым в своем поведении, чтобы внешние могли засвидетельствовать, что этот человек мудрый и разумный, и кроткий, и смиренный. Мудр ли и разумен кто из вас, если вы действительно считаете себя способными учить других людей, посмотри на свое собственное поведение. Иаков пишет в конце первой главы, он описывает первую главу, достаточно большая глава, и там много пишет, и в конце он такое, знаете, примечание делает, необычное примечание. «Если же кто из вас думает, что он благочестив?» То есть он первую главу посвятил благочестию, о том, как побеждать искушения, а потом говорит, а если кто-то из вас вдруг думает, что это к нему не относится, он уже благочестив. Кто из вас думает, что благочестив? Теперь проверочка. Давайте проверим, благочестивы ли вы. Если кто из вас думает, что благочестив, это первая глава, 26 стих, и не обуздывает своего языка, не обуздывает своего языка, но обольщает свое сердце, то того пустое благочестие. То есть человек, который может думать, что он благочестив, он просто считает, он обольщает самого себя, у него язык не даже слушается, не то что поведение, даже язык его не слушается. Он очень скор на резкие ответы, скор на осуждение. Он очень быстро кого-то может обличить, так, знаете, необдуманно обидеть кого-то, сказать резкие выражения, клевету разнести. Этот человек очень быстро может вокруг себя создать такую, знаете, волну негативной информации. Этот человек думает, что он благочестив? Обманываешь самого себя? Дальше он говорит еще следующее продолжение такой проверки самого себя, насколько ты благочестивый человек. Чистое и непорочное благочестие перед Богом Отцом есть то, чтобы презирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя нескверным от мира. Давайте проверим самих себя, насколько у нас это есть. Насколько мы действительно мудры и разумны и благочестивы, чтобы других учить. Мудр ли и разумен кто из вас? Докажи это на самом деле. Доброе поведение с мудрой кротостью. В древности было интереснейшее выражение, друзья. Это выражение пришло нам как бы через православную такие традицию, но ее сказал один очень древний христианин. И тогда еще не было разделения на православных, католических. Это выражение, но всегда меня очень сильно как бы беспокоило. Смотрите, как оно звучит. «Спаси себя самого, и вокруг тебя спасутся тысячи». Что оно означает? Друзья, не надо спасать тысячи. Стань человеком богоподобным или подобным Иисусу Христу. Стань тем человеком, у которого в сердце праведность и мир. Стань человеком, которому люди обращаются, и они видят на самом деле доброе поведение и мудрую кротость. Они видят это на самом деле. И через тебя Божья благодать будет распространяться на окружающих намного больше, чем если ты возьмешь в себе такую или возьмешь статус учителя, который будет всех обличать, всех наставлять, всех учить, но у самого лично не будет правильной жизни. Одна из последних выражений, которые вот в наше последнее время очень сильно распространяются среди христиан, это вот выражение звучит вот так. Слушайте, как оно звучит. «Вы на меня не смотрите. Вы не смотрите на меня, вы смотрите на Христа». Ну, пришел человек в церковь. «Вы не смотрите на людей, вы смотрите на Христа». Друзья, это выражение хорошее или не очень хорошее? Всегда считал, что хорошее. Но сейчас я не считаю, что оно хорошее. Это выражение – это уход от ответственности. «Вы на меня смотрите, я могу только красиво говорить». Я-то в жизни, конечно, с женой ссорюсь, в церкви не склочный, ничего не делаю. Но ты на меня не смотри, ты на Христа смотри. А как он на Христа-то будет смотреть? Апостол Павел говорит другие слова. Что он говорит? «Подражайте мне, как я Христу». Друзья, нам не надо уходить от ответственности. Если мы хотим распространять Евангелие, если мы хотим быть людьми, несущими благодать в этот мир, мы должны являть Христа. Мы не должны говорить «ты на меня не смотри». Как раз смотри на меня. Но это... только тогда, когда мы действительно на самом деле доброе поведение с мудрой кротостью, не в фантазиях, не в мыслях, а на деле, реальной жизни, когда мы пойдем сейчас в метро, когда мы пойдем в магазин, когда у нас будут какие-то непонимания с сестрой и с братом в церкви, на самом деле докажи, что ты мудрый и разумен на самом деле. Не просто в мыслях своих. Про Христа так говорили, все хорошо делает. Все хорошо делает, не только говорит, делает. Итак, первая характеристика сеятеля – это характеристика праведного поведения. На самом деле, доброе поведение с мудрой кротостью. Вторая характеристика, друзья, она более такая завуалированная, более глубокая. Прочитаем 14 стих этого же послания Иакова, 3 главы. Итак, 13 стих. Мудр ли и разумен кто из вас? Докажи это на самом деле, доброе поведение с мудрой кротостью. 14 стих. Но если ваш... Но. То есть это противопоставляет. То есть у тебя есть доброе поведение, мудрая кротость. А вдруг нет, но если, 14 стих, в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Братья и сестры, у меня такой вопрос, я сам себе его задал, когда читал этот текст. Что означает выражение «не лгите на истину»? Как можно лгать на истину? Это выражение очень глубокое, и я прочитаю его в другом переводе. Опять-таки, я этот перевод сравнивал с разными другими источниками, толкованиями, с оригинальным текстом. Он довольно хорошо передает суть текста. Итак, другой перевод. «Если же в вашем сердце поселился дух черной зависти и самовлюбленности», но насчет духа здесь, конечно, переводчик чуть-чуть прибавил своего. Но вот последняя фраза этого стиха очень верная. «Не хвалитесь и ложью своею не заслоняйте истину». То есть вот эта фраза «не лгите на истину», то есть «не заслоняйте истину». Как если бы, например, допустим, я бы встал, и вот за моей спиной не видно слова, например, да, вот проекты в свете, там вот за моей спиной не видно слова. То есть я встал, я и между истиной стал. Люди смотрят на истину, они не видят, потому что они видят мою ложь. И здесь, друзья... тонкий момент в чем? Что я вначале сказал, или в предыдущем пункте сказал, что вот доброе поведение, оно может заслонить истину. Вот когда мы с вами не на самом деле праведны, не на самом деле кроткие, не на самом деле вот в реальной жизни отражаем Христа, то вот это наше поведение, оно заслоняет истину, да, то есть оно не дает сеять правду. Плод же правды могут сеять только те, которые вот на самом деле тоже праведные. А здесь более глубокий момент. То есть истину может заслонить не только поведение. Истину может заслонить и сердечные намерения. Посмотрите, но если в вашем сердце, где? В сердце зависть и сварливость, то не лгите на истину, то не заслоняйте истину. Чем, друзья, можно заслонить истину? Завистью, сварливостью в сердце, а ее же не видно. Иногда нам кажется, что, друзья, когда наших мотивов не видно, когда не видно нашего внутреннего сердца, тогда мы не оказываем негативного влияния на проповедь Евангелия, на истину, не оказываем. Мы идем, говорим истину, мы все проявляем правильно, мы все делаем правильно. Мы, по крайней мере, каким-то образом поведение наше, о котором я говорил в предыдущем пункте, попытались в норму привести. Мы сдерживаемся, когда нас злят, или мы, например, стараемся никого не клеветать, или мы стараемся ложную информацию не доносить никого. То есть мы такие вот вроде внешне все правильно, но в сердце осталась зависть и сварливость, сердце бушует, сердце негодует, сердце разрывается на части, и нам кажется, что этого никто не видит, и этого действительно никто не видит. Но влияние оказывается все равно. Если в вашем сердце зависть и сварливость, то не лгите на истину. То есть вы не заслоняете истину своим внутренним вот этим неправильным состоянием. Человек может заслонить истину, друзья, даже невидимыми сердечными намерениями. Человек может говорить хорошие слова, но мотив этих слов нечист. И в результате, друзья, в результате смотрите, что читаем, 16 стих. «Ибо где зависть и сварливость, там неустройство и все худое». Потрясающе. Удивительно. Человек, который говорит правильные слова, который учит, написано, что это учителем, да, вот человек взял на себя функцию учителя, это сестра или брат, который смотрит на других людей так, чуть-чуть с высоты, да, немножко сверху смотрит. Он понимает, что он лучше разбирается в этой жизни, он говорит, что я знаю, как правильно, он учит своих детей в церкви, обличает всех, все, а вокруг неустройство и все худое. Вокруг расширяется сфера такого, знаете, какой-то бури какой-то. Все плохо вокруг. Почему? Вроде все правильно, и не придерешься к его словам, не придешься к его поведению. Почему? Внутри у человека зависть и сварливость. Он не любит этих людей, он не переживает об этих людях. Он просто из-за своего характера, прикрываясь благочестием, он учит сеять слова правды. Друзья, но у этого сеятеля правды, в кавычках, сеется не правда, а сеется неустройство и все худое. Ибо где зависть и сварливость, там неустройство и все худое. Во Франции в прошлом году ввели такой закон, чтобы те, кто сдают на врача, они сдавали еще один экзамен. Экзамен на эмпатию и на способность общаться с человеком, способность принимать боль человека. Я не знаю, как они все это делают, конечно, но они ввели этот закон. И вот буквально несколько месяцев или пару месяцев назад прошла такая новость, что один человек, одна женщина, которая очень хорошо отучилась на врача, она сдала все экзамены блестяще, она была круглая отличница, вот, ну, скажем, по нашим меркам, на красный диплом тянула. Но эта женщина, она не прошла вот экзамены на вот эту эмпатию, то есть на вот это общение с людьми. Она не смогла нормально разговаривать с людьми. Она характер, который не позволил ей вот соответствовать этим нормам новым, которые ввели во Франции, по поводу того, чтобы она могла вот с человеком по-человечески пообщаться. И ей не дали диплом, то есть ее отстранили. И она не закончила учебное заведение. Она теперь может работать только фельдшером там, допустим, или она может работать где-то санитаркой, например, но она не может быть врачом. При этом она блестящий врач, очень хорошо разбирается в своей профессии. Вот, друзья, когда я это услышал, я подумал, хорошо это или плохо, как вы думаете? Правильный поступок или нет, вот во-французски? Ну, спорно, согласитесь, да? Иногда приходишь к врачу, да пусть он тебя наорет, но лишь бы правильный диагноз поставил. То есть, как бы, нам хочется профессионалов. Но вот именно в духовном вопросах это действительно работает. В духовном вопросах ты не можешь быть сеятелем правды, если у тебя в сердце зависть и сварливость. Если у тебя в сердце негодование, если у тебя в сердце нет любви, где зависть и сварливость, там неустройство и все худое. Еще одно маленькое дополнение, уже буду приходить к завершению, и завершение мое будет самым таким важным, как мне кажется. 15 стих написано, что вот это поведение, когда человек видит другого человека неправым, когда он видит, что кто-то делает нехорошо, и он исправляет этого человека, но в сердце у него зависть и сварливость, в сердце у него нет любви к этому человеку. Вот это поведение апостол Иаков называет интересным выражением, 15 стих. «Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская». Он называет это поведение мудростью. То есть это мудрость. Вот это такое поведение, когда человек видит, молодежь распоясалась, члены церкви себя неправильно ведут, вокруг мир плохо себя ведет и так далее, и он видит, что все плохо, и он пытается исправить это, но в сердце у него нет любви к этим людям, в сердце у него такие плохие качества. Вот апостол Иаков называет это мудростью. Это не глупое поведение, это мудро. Он действительно правильно видит, он действительно знает, что надо исправлять ситуацию, и более того, он знает, как исправить ситуацию. Но он называет эту мудростью какой? Земной, душевной и бесовской. Он не называет это мудростью нисходящей свыше, которая действительно способна сеять плод правды, она способна принести плод правды, друзья, она, которая мудрость, нисходящая свыше, она чиста, мирна, скромна, послушлива, полна милосердия, добрых плодов, беспристрастна, нелицемерна. Когда мы с вами видим вокруг нас увеличение греха, когда мы видим развращение, когда мы видим с вами вокруг нас отступление от веры, друзья, это не может не вызывать переживания, это обязательно вызывает переживания. Друзья, и у нас есть выбор, что сделать в этой ситуации. Мы можем поступить по мудрости бесовской, земной, и пытаться сеять правду в недолжном состоянии, и вокруг будет еще хуже неустройство, все худое, будет распространяться вот это плохое влияние еще хуже. Или мы можем не получить свыше мудрость небесную, земную, прошу прощения, чистую, скромную, послушливую, полную милосердия, добрых плодов, беспристрастную, лицемерную, вот эту мудрость ее получить от Бога и действовать как добрый сеятель, как человек, сеющий правды. И вот человек в таком состоянии, у которого есть вот эти два качества. Первое качество – это качество на самом деле, то есть доброе поведение на самом деле, действительно хорошее поведение на самом деле. И второе качество – это его внутренние мотивы, внутреннее сердечное настроение, когда он действительно с любовью это делает. Друзья, вот этот человек становится способным посеять праведность. Он сеет, и он сеет праведность. И возрастает тоже праведность. Не растет неустройство, все худое, а растет праведность. Друзья, я в последнее время, у меня получилось, необходимость была по некоторым вопросам заняться философией, как это ни странно звучит. И хотя апостол Павел пишет, чтобы никто нас не увлек философией, я пытаюсь не увлекаться, но заняться было нужно. И я начал читать историю философии, книги по философии, лекции по философии, которые затрагивают вот с самого начала, это 8 век до нашей эры, начало философии и до сегодняшнего времени. Это вот огромная такая линия. Вот знаете, задача философов всех времен, начиная с Филона Александрийского, да, и с Милицкой школы, потом Платон, потом Аристотель, Сократ, вот эти все великие ученые, платоники потом и так далее, до современных. Какая их задача? Их задача, друзья, сделать людей счастливыми. Некоторые из этих людей, они очень мудры. Действительно, читая труды некоторых людей, поражаешься глубине их мысли, поражаешься, насколько они четко видят проблемы человека, насколько они глубоко затрагивают сердце человека. Ты это видишь, но ты понимаешь, что ни один из них не смог принести освобождение людям. Никто из них не смог посеять плоды праведности. И чем больше умножается подобных людей, тем больше вокруг неустройства, все худого. Почему? И вот причина, которую я объяснил, заключается... Вот, вернее, причина не в том, что я объяснил. Христос, придя на эту землю, Он соединил в себе два важных качества. Он был действительно праведным на самом деле. Он был действительно человеком, явившим на деле праведность Божию. Ни один человек в этом мире не может Христу, не мог Христу сказать, обвинить его в чем-то неправедном. Когда он спросил, за какое дело вы хотите побить меня камнями? Он говорит, не за дело хотим тебя побить камнями. То есть все хорошо делает. И второе, друзья, более сложное. Христос, видя этот мир, сошед в этот мир полный греха, полный оскорбления Бога, полный отторжения заповедей, искажающих Божью благодать. Друзья, он пришел в этот мир, который он создал, к людям, которых он любил и оказывал благодеяние на протяжении всей этой жизни, и увидел полное отторжение, и вот при этом у него к этим людям сохранилась настоящая любовь. Даже когда он обличает врагов, когда он называет их, может быть, гробами окрашенными, друзья, иногда мы в эти слова вкладываем свое сердце. Мы говорим, гробы окрашенные, такие, знаете, с возмущением. Друзья, в сердце любви Христа что царило? В его сердце царила любовь. Один человек сказал, а могу ли я называть людей гробами окрашенными? Я говорю, без проблем. Можешь, если ты на следующий день пойдешь и за них на кресте умрешь. Называй, как хочешь. Друзья, Христос в сердце своем. Почему Христос посеял плоды праведности? Почему от одного человека, Иисуса Христа, ну, Бог, воплотившийся в человека, это семя праведности распространилось по всему миру, и через 2000 лет мы с вами являемся плодами того семени праведности. Почему? Потому что у Христа было правильное поведение, у него правильная жизнь была, он сам был праведным, и у него сердце было праведно даже тогда, когда его били, даже тогда, когда в него плевали, даже тогда, когда друзья его прибивали ко кресту, он молится за этих людей, и это не было никаким лицемерием, это действительно была внутренняя его любовь к этим людям. Потрясающе. И поэтому то, что он посеял, выросло. И поэтому то, что сеял апостол Павел, тоже росло. Потому что апостол Павел, несмотря на то, что его побивали камнями, эти самые люди, вот иудеи написано, несколько раз его побивали камнями, и палками убили, и язычники на него плохо к нему относились. Друзья, его там выкидывали за город, как мертвого. Какие слова он пишет? «Для меня непрестанное мучение сердцу, да?» что за братьев моих родных мне по крови. То есть он любил этих людей по-настоящему. По-настоящему их любил. Он действительно за них переживал. Он говорит, я готов сам быть отлучен от Христа. Друзья, поэтому, когда он сеял, росла праведность. Поэтому, когда он говорил, вокруг люди каялись. Потому что он, как Иисус Христос, действительно был сам праведным на самом деле. И сердце его было праведным не только на деле, но и внутри. Он смог стать человеком-сеятелем правды. Сеятель правды – это тот человек, который хранит этот мир внутри себя, который миротворец. Заканчивая собрание, немножко подзатянул, друзья, но я хочу прочитать одно стихотворение. Это стихотворение я читал в нашей церкви, оно меня вообще в свое время потрясло. Я, когда его первый раз прочитал, я его прочитал раз 10 подряд. Вот я прочитал это стихотворение и сижу дома и читаю его подряд, 10 раз или больше. Я не мог никак прийти в себя от такого стихотворения. Его написал Виктор Гюго. Известный французский автор, писатель. Я прочитаю это стихотворение, и это стихотворение о Каине. Может быть, вы его слышали. И буду заканчивать. «Собрав всклокоченных детей, одетых в шкуры, сквозь бурю и грозу косматый и понурый брел Каин, трепеща пред гневом Иеговы. Когда спустилась ночь на скалы и на рвы, остановился он над пропастью у края. Жена и сыновья, без сил изнемогая, сказали, «Ляжем здесь на землю и уснем». Он не уснул. Сидел и думал об одном. Вдруг, голову подняв, раскрытое широко, он в небе гробовом во тьме увидел око, что зорко на него глядело между скал. Мы мало отошли, он задрожав сказал, и растолкав детей, подняв жену седую, он вновь пустился в путь сквозь темноту ночную. Бежал он 30 дней и столько же ночей, без сна, без отдыха, гоня жену, детей, не смея посмотреть назад, дрожа от шума, таясь и крадучись. И вот пред ним угрюмо простерся океан. Промолвил Каин, тут мы остановимся, тут мы найдем приют, здесь край земли, ничьей мы здесь не встретим мести». Присев, он увидал опять на том же месте все тот же зоркий глаз в суровых небесах, и черным трепетом в него ударил страх. «О, спрячьте же меня!» – он завопил, и дети глядят. Отец дрожит, как зверь, попавший в сети. Он крикнул Явелю, отцу племен степных, что меж песков живут в палатках шерстяных. «Здесь, с этой стороны, меня прикрой палаткой!» И дети облекли его стеною шаткой, прижав ее концы камнями и свинцом. Теперь исчезло все. Склонясь к нему лицом, спросила Цилла. «Нет», — ответил он сурово, прекрасной внучке, «нет, меня он мучит снова. Ювал, отец племен, живущих в городах, придумавший игру на густых игрушках, сказал, я за стеной его укрыть сумею, и стену медную воздвигли, и за нею лег Каин. И сказал, он все-таки глядит, сказал Енох, тогда возьмемся за гранит и город выстроим в кольце высоких башен, что всех отпугивал, чтоб черен был и страшен, построим цитадель, закрыв навеки вход». Отец всех кузнецов, сам Тувалкаин, тот построил грозный град, чудовищный, громадный. Пока работал он, другие братья жадно ловили всех, кого родил Енос или Сиф, и отпускали их живыми, ослепив. И стрелы по ночам пускали в купол звездный. И город стал похож на город адской бездны. Взамен степных шатров сложен гранитный склеп, и глыбы связаны кольцом железных скреп. От тени черных стен ночь залегла в просторы. Строй башен поднялся, огромных точно горы, и надпись выбили: «Для Бога вход закрыт». Когда закончили крепление глыб и плит, был Каин помещен средь келии гранитной, но дик был вид его. «Исчез ли ненасытный тот глаз?» – спросила дочь, припав к его ногам. И Каин отвечал: «Нет, он все время там». Потом он стал кричать: «Копайте подземелья! Укрыться я навек хочу в подземной келье! Незримым стать для всех и видеть только мрак!» И яму вырыли. И Каин подал знак, что рад он, и его в подвал спустили темный. Когда ж простерся он, косматый и огромный, и каменный затвор над входом загремел, глаз был в могиле той и на него смотрел. Ну, не знаю, как у вас, у меня мурашки по телу, когда читал сегодня первый раз. Друзья, у меня вопрос. Это будет последний вопрос в проповеди. Когда вы слушали это стихотворение, представляли этот глаз, вот глаз преследует Каина за его братоубийство, да? Какой глаз вы себе представляли? Глаз, ну, такой, например, знаете, такой ехидный немножко, да? Ну, вот Каин, от меня не спрячешься. Вот такой глаз. Глаз строгий, например, Каин. «Знай, я всегда рядом, ничего не...» Вот какой глаз вы представляли? Друзья, мне кажется, что тот глаз, который мы представляли, это примерно наше ощущение Бога. Вот когда Петр согрешил, то на него посмотрел Христос. Вот как он на него посмотрел? Вот так же, как этот глаз смотрел на Каина, или по-другому? Друзья, я думаю, что этот глаз, он был строгий, конечно, но это был глаз надежды. Это глаз того, что я рядом. Ты можешь исправиться, ты можешь покаяться, ты можешь обратиться ко мне, друзья. Вот моя проповедь, она в конце, она направлена на Иисуса Христа. Мы сегодня с вами вспоминаем вечерю Господню, мы хлеб и вино будем вкушать. Что это за хлеб и вино? Это вот этот глаз, который смотрит на каждого из нас и обличая нас в наших грехах, напоминая нам о том, что, друзья, мы никогда никуда не скроемся от Бога, даже к звездам, если улетим, или подземелью скроемся, друзья, Он всегда с нами. Но этот глаз, он с одной стороны обличающий нас, но с другой стороны он говорящий нам о любви Божьей, о том, что Христос – это сеятель правды, что Он действительно нас любит, что Он действительно на самом деле являет свою любовь и в жертве своей, и в отчении своем, и в отношении к нам. Друзья, я, с одной стороны, хотел призвать нас самих быть сеятелями правды, чтобы мы действительно могли сеять семя, которое дает плоды праведности, но, с другой стороны, напомнить нам о самом главном сеятеле правды, без которого мы никто бы здесь не сидели. Это Христос. Иногда у нас есть неправильное восприятие Бога. Друзья, Христос – сеятель правды. Он любит нас, и поэтому в нас может расти праведность. Если мы идем ко Христу, друзья, мы идем к тому, кто может из нас сделать праведных людей. И сегодня мы видим эти знаки, это как раз этот самый глаз, напоминающий нам о Его присутствии и о Его любви к нам. Давайте мы склоним колени наши, помолимся Богу нашему. Аминь.